Сахаровский лекторий.
Всем привет, я кинокритик Антон Долин, и сегодня для вас порассуждаю на ту тему, которая удивительным образом не устает волновать. Во всяком случае, наших соотечественников и бывших соотечественников, а иногда и кого-то еще. Это тема о том, может ли вообще кино существовать вне политики. Ну и, шире говоря, искусство вне политики. Этот тезис, ну, конечно, ему столетие. И первые следы обсуждения этого тезиса мы можем обнаружить где-нибудь в античности, когда вообще эстетика начинает рождаться как дисциплина. И, конечно, об этом очень много говорили, об этом очень много писали. Мы знаем, что некоторые философы или мыслители, ну, не знаю, такие как там Никола Макиавелли, были фактически акторами политического движения того или иного и оказали огромное влияние на последующие поколения. Идея чистого искусства, романтическая идея, тоже восходит к античности, хотя, понятное дело, романтики и потом эстеты из модернистского движения ее взвинтили до предела. Но в это же самое время, впрочем, рождается и ответная, противоположная идея о том, что искусство для того и нужно, чтобы воевать, чтобы быть в авангарде. Собственно, слово «авангард», оно, как мы все понимаем, из военной терминологии. И вот авангард воюет, и в советское время раннее, когда, собственно, и авангардный новаторский советский кинематограф рождался, Дзига Вертов, Эйзенштейн, этот авангард, он всегда воевал с врагами революции, ну и врагами государства тоже. Помогали в этом чекисты или какие-то еще спецслужбы или милиция, или не помогали. Ну, это бывало по-разному. Однако давайте вернемся к кино и к нашим сегодняшним баталиям не столько на настоящих полях сражений, сколько, например, в Фейсбуке или где-нибудь еще, где не замолкают яростные, разъяренные дискуссии, ненависть друг к другу. Зачем вообще нужно это самое искусство? Кому нужно это кино? Я, например, сталкиваюсь с тем, что оказываюсь на какой-то лекции, разговариваю с публикой и рассказываю, например, о Каннском фестивале или об Оскаре, а в ответ получаю вопрос. Ну, скажите, вот это вот решение жюри, оно не было слишком политизированным? И я пытаюсь всегда задавать ответный вопрос. А вы что вообще имеете в виду? Что такое слишком политизированное? Как слишком политизированное отличается от не слишком политизированного? Политизированное – это значит плохое? Это значит, что это не искренне? Да вроде бы нет, может быть, искренние политические убеждения. Тогда каким образом это вредит, собственно, искусству? Почему это, ну как, например, принято считать в Америке или во Франции, не какая-то добавленная стоимость, не какие-то дополнительные свойства произведения, то, что оно еще и является политическим высказыванием? А как будто бы чем больше политики, тем меньше там, собственно, высказывания. Я думаю, что вот наши подобные предрассудки и взгляды на это, они непосредственно связаны с историей советского кино, с тем, как оно развивалось. И неважно, когда именно мы сами родились, росли и как личности формировались, потому что советское в нашей культуре, в нашем кино, оно какое-то рекурсивное и постоянно возвращающееся, и закольцованное, и ходящее кругами. Ну, например, для меня, выросшего в 80-е годы, тогда было мое детство, «Чапаев» или «Броненосец Потемкин» — это фильмы детства. Я смотрел их по телевизору. У меня никогда не было представления о том, что это какое-то устаревшее кино из прошлого. Оно было всегда, оно постоянно возвращалось. Это было не дежурно, это было совершенно нормально. Сегодня, когда, ну, собственно, это сегодня расширенное, сегодня, когда мы видим, как современное кино, кино России путинской, постоянно снимает ремейки, беспрестанно возвращается к одним и тем же жанрам, сюжетам. Это не только, как это бывает, например, в Голливуде иногда, из-за того, что не хватает новых сценаристов, не хватает новых историй. Это связано и с другими вещами, с тем, что постоянно нужно долбить одно и то же, ну, как учителя в младших, а, впрочем, и старших классах школы, год от года не меняют свою программу. Кстати говоря, я сделаю шаг в сторону. Советская программа по литературе, она ведь почти в неизменности дошла и до наших дней. Ну, то есть минимальные изменения были сделаны, Но в целом точно такой же не только стиль, но и вся иерархическая модель. Пушкин – величайший поэт, Лермонтов – второй, следующий, потом идет Гоголь. Это не просто хронология, да, это некая система ценностей, система взглядов. И эта система, ну, в кино она не выстроена настолько очевидно. Мы не знаем, кто величайший кинорежиссер. Интеллигенция считает, например, что это обязательно Андрей Тарковский, но это совершенно не аксиома для всех остальных. Однако нету и не существует вот этого вот безусловного представления о том, что в кино главное, что в кино второстепенное. Вообще кино – это парадоксальная область, если говорить о массиве советского кинематографа, его существовании до сих пор, его влиянии, которое до сих пор не развеялось. Оно странным образом иногда распространяется даже на тех, кто советские фильмы-то не смотрел, но смотрел их разные вариации или картины, которые к ним отсылают. Вот сейчас, например, Жора Крыжовников, автор фильмов «Горько» и «Слово пацана», он сделал новый «Москва слезам не верит». И я почти убежден, что это сделано для молодой новой аудитории, которая, может быть, картину Меньшова, при том, что у нее «Оскар», при том, что это культовый фильм позднесоветского времени, наверное, эта аудитория новая не видела его, не знает, не очень понимает его. А новая картина, которая, очевидно, хранит в себе этот ДНК, я думаю, будет очень популярна, в особенности после «Слова пацана». Ее, наоборот, все будут смотреть. Вот такой вот странный, не знаю, продуктивный или, наоборот, парадокс. Очень давно и постоянно говорят, тот же Никита Михалков любит эту тему, Мединский любил, что вообще-то говоря, неплохо бы в школе в России ввести обучение кинематографу. Должна быть школьная программа по кино. И любые версии этой школьной программы, которые кем-то составлялись, а их было довольно много, они всегда включают в себя только отечественные фильмы, ну, практически как с литературы. На литературу там хотя бы родной язык, а здесь, ну, нет такого закона. Наоборот, советское кино, если делать его точкой отсчета для ребенка, для школьника, это странная точка отсчета. В отличие от американского кино, от французского кино, от итальянского кино, советское всегда было изолированным. Был этот железный занавес. Иностранные фильмы, которые доходили до этой системы координат, их можно было сосчитать по пальцам. Ну хорошо, не одной руки, а двух или четырех рук. Но все равно их было чрезвычайно мало. То есть вот росли люди в 70-е, 80-е, они только слышали, что существуют фильмы про Джеймса Бонда или «Звездные войны» или «Челюсти». Никакого видео еще не существовало, пиратского проката не могло существовать. И даже в киноклубах неоткуда было брать эти фильмы, чтобы показывать. И у людей в советских была, в общем-то, искаженная картина мира. Она была искаженная, ее-то сейчас хотят вернуть. Но, по счастью, я думаю, что все эти утопии школьной программы и индоктринирование через нее и через кино, они никогда не осуществятся. Я просто не представляю себе как. Во-первых, детей очень-очень трудно, даже подростков, а может, тем более подростков, вынудить смотреть старые фильмы, которые им смотреть будет скучно. Все-таки любой ребенок растет, представляя себе кино или сериал как развлечение. Если это развлечение становится унылым, насильственным, школьным, ну, как бы это будет влетать в одно ухо и влетать в другое. Во-вторых, очень трудно просто это втиснуть в программу. Ну, просто потому что фильм даже короткий, это полтора часа, то есть это полноценные два урока без перемены, а многие фильмы гораздо длиннее, а ведь надо еще их как-то обсуждать. Какие-то преподаватели должны быть, их надо, этих преподавателей, подготовить, надо для них сделать какие-то методички. В общем, это все пока что не существует. Так что наши дети в безопасности в этом отношении, наверное, больше, чем были мы. Я с детства помню, как мне бабушка с дедушкой, совсем не пламенные коммунисты, отнюдь, все равно говорили, что обязательно надо посмотреть и Чапаева, который мне очень нравился, и «Броненосец Потемкин», который я плохо понимал, и, например, комедии Александрова. Иногда сегодня, пересматривая комедии Александрова, который считался величайшим комедиографом, который, конечно, очень многому научился у Голливуда, а многое списал у Голливуда, и который был все-таки правой рукой Сергея Эйзенштейна, величайшего из новаторов советского кино. Его комедии, которые так любил Сталин, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Весна», цирк, который, наверное, даже в полной мере комедии не назовешь, где есть еще больше влияния Голливуда и голливудского мюзикла, и мюзикл, цирковое представление, комедия, мелодрама, все в картине цирк слилось воедино. Я очень хорошо помню свои 12-13 лет, когда уже была перестройка, я немножко имел представление о советской истории, более реалистическое. Я смотрел этот фильм, после его развязки, там какое-то шествие, митинг, что ли, с портретами Сталина, и меня так передернуло, стало не по себе. И я только в эту секунду задумался над тем, насколько это как будто бы беззаботное, забавное, симпатичное кино на самом деле вовсе не является аполитичным. И вот это наше кино вне политики, вдолбленная во многих с детства установка, эта установка, она совершенно не говорит о чистом искусстве модернистского образца по принципу, не знаю, прерафаэлитов или Обри Берцлея. Наше чистое, очищенное от политики искусство – это искусство, которое состоит из пропаганды, которое пронизано пропагандой. Что такое вообще пропаганда? Чем она отличается от политики? Это не одно и то же, с двух сторон по-разному названное. Я думаю, что нет. Я думаю, что политика – это осознанное участие искусства и тех, кто его создают, в политических процессах, в движениях общества, в противостоянии, возможно, власти. Ну, не обязательно противостояние, иногда и в поддержке этой власти. Что касается пропаганды, то это случай, когда все то же самое происходит исподволь и как будто бы незаметно для зрителя, слушателя, читателя, любого воспринимающего субъекта, что он или она думает, нас развлекают. Но на самом деле это не только и не столько развлечение. На самом деле, конечно, это картина мира, которая так создается. Сколько раз я наблюдал, это один из моих любимых примеров, как в юбилейных или праздничных передачах советского времени, посвященных или образовательных фильмах, посвященных Великой Октябрьской революции, показываются фрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», как и другие его фильмы, посвященные революции или с ней связанные, это ранняя его картина, это «Стачка» и, конечно, «Броненосец Потемкин», это революция 1905 года. Эти картины, естественно, это фикшн. Они основаны на реальных событиях, но события там очень сильно переосмыслены. Известно, что никакая коляска по Потемкинской лестнице не катилась, не было такого эффектного расстрела. Все это придумано и так организовано для кинематографических целей. Конечно, никакие большевики и восставшие массы не бросались на решетки Зимнего дворца, чтобы взять его приступом. Но эти героические картины у многих из нас, у меня-то совершенно точно, запечатлелись в памяти с раннего детства. И нам казалось, что так оно и было. То есть никакой настоящей хроники-то не сохранилось. Сохранились какие-то крошечные клочки, которые мало что могут нам рассказать о тех важнейших событиях. И их место заняло кино. И тут концепция в каком-то смысле единомышленника, в каком-то смысле конкурента Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова, тоже играет очень важную роль. Вот он придумал слово «киноглаз», и «киноки» были его последователи, да, то, что кинокамера – это глаз, который видит реальность. Конечно, это, с одной стороны, претендует на то, что реальность как есть в этих документальных фильмах до нас доносится. Хотя даже самый знаменитый фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» ярко и живописно этот тезис опровергает. Ведь там манипуляции при помощи монтажа и того, что мы сегодня назвали бы спецэффектом, доходят до предела, до максимума, и документальная реальность превращается в абсолютно фантасмагорическую. То есть киноязык здесь воздействует на сознание зрителей еще сильнее, я бы сказал, токсичнее, чем, например, язык модернистской прозы какого-нибудь, не знаю, Бабеля или Пильника воздействует на читателя, который читает их книги о той же самой революции или о гражданской войне. Да, всегда есть то, что рождается при помощи монтажа и авторского сознания, даже если фильм представляется нам нейтральной фиксацией событий. Никакой нейтральности в кино никогда нет. Даже сам выбор материала уже делает кинематограф политическим или пропагандистским. А то, как этот материал монтируется, придает ему дополнительный смысл. Я вспомню о нашем современнике, Сергей Лазнице, украинском режиссере, который родился в СССР на территории современной Беларуси, воспитывался и рос в Киеве, потом учился в Москве, работал в Петербурге и, наконец, уехал в Берлин. И сейчас он живет, работает в Европе, в разных странах, в разных городах. Он делает замечательные фильмы, которые являются фильмами монтажными. И он очень часто монтирует советскую хронику. Понятное дело, что советская хроника снималась в пропагандистских целях. Ну вот у Лозницы есть фильм «Процесс», рассказывающий о процессе промпартии. Первом большом публичном тогда политическом процессе, где появились враги народа, где инженеры, профессора сами себя оговаривали. Все это снималось на несколько камер, записывался звук, хотя это самое начало 30-х. Была довольно новаторская и очень дорогая технология. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы по всему Советскому Союзу трудящимся показать этих самых врагов народа, вот как они рыли тоннели от Москвы до Токио, чтобы как-то товарища Сталина погубить. И, в общем, так это и работало. Был смонтирован получасовой фильм, не знаю, насколько он массово показывался, может, и не массово. Но так или иначе, сегодня Лозница, который нашел все эти исходники, смонтировал их в фильм под названием «Процесс», даже без какого-то добавленного авторского комментария. Этот полный монтаж выглядит как антисталинистский документ. То есть он как будто бы абсолютно поменял свою окраску политическую. От того, как режиссер в какой момент это представил, как назвал, как смонтировал, все меняется. Тот же самый материал. Таким же образом у Лозницы сделан фильм «Государственные похороны». Он весь состоит из съемок прощания со Сталином, его похорон. И снималось это, понятное дело, во имя восхваления Сталина и запечатления на все времена того, как с великим вождем, рыдая, прощалась страна. Но сегодня это фантасмагорическое, очень впечатляющее, страшное зрелище никак не может прославить Сталина. Оно, честно говоря, наносит по сталинизму больше удар, чем глумливая английская комедия «Смерть Сталина». И, конечно, это очень интересно, как это все работает. Я признаюсь, это такое личное признание, для меня очень важное, что в момент отъезда из России, когда началось вторжение в Украину, я заметил в себе какие-то изменения в отношении классического кино, на котором я вырос. Я понял, что я больше не могу смотреть советские фильмы о войне. Ну, о той самой войне с немцами, Великой Отечественной. Раньше мне известно, но я к этому совершенно нейтрально относился, когда жил в России. Несоответствие самих терминов «Великая Отечественная война» для нас и «Вторая мировая» для всего остального мира начало царапать мое сознание и мой слух. И я стал думать о том, что она «Великая Отечественная», конечно, это красивое название, но она в том числе такая, потому что до того, как Гитлер вторгся в пределы СССР, война шла уже вовсю, были оккупированы многие страны, погибали невинные люди, и Гитлер брал власть над Европой, по большому счету над миром. Это не касалось Советского Союза, кроме тех частей, где интересы этого Советского Союза были соблюдены. Да, раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, другие неприятные детали этого исторического периода. И они как будто бы вычеркнуты, чтобы подвиг советского народа выглядел более выпукло и убедительно. Подвиг-то был, люди пожертвовали собой. Мой дедушка, мой прадедушка оба прошли через войну, и я не могу относиться к этому как-то иначе, кроме как с колоссальным почтением. Но вот слова «Великая Отечественная война», мне стало трудно как будто бы говорить их, не думая о том, как и почему этот термин был выбран, и почему он заменил другой термин, и почему у нас это по-другому звучит, чем во всем мире, и почему весь мир окончание войны празднует 8 мая, а Советский Союз 9 мая, ну и постсоветская Россия, конечно же, тоже. Ну, я не хочу очень глубоко в это погружаться, об этом лучше говорить историкам, может быть, социологам. Я скажу только, что советское кино о войне было чрезвычайно не только популярно внутри Советского Союза, оно было очень важным и для всего мира. Мировые фестивали, фестивальное движение, как такой гуманистический глобальный хоровой ответ Европы, прежде всего, конечно, Европы, нацизму, бесчеловечным разным идеологиям, они возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Каннский фестиваль еще в 40-х, Венецианский, конечно, был до того, но он был полностью переосмыслен, Локарнский фестиваль, Берлинский фестиваль, так с тех пор и повелось. Это все антифашистские, по большому счету, фестивали. И на них не так-то часто участвовали, но не так-то часто побеждали советские фильмы. Почему? Потому что советское кино за железным занавесом существовало в своей системе координат. Нет, конечно, были суперзвезды, такие как Андрей Тарковский, но их было не так-то много. И до сих пор весь массив советского кино, включая какие-то очевидные шедевры, не знаю, «Берегись автомобиля» или «Бриллиантовую руку», или «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», миру эти фильмы совершенно неизвестны. Никто их не видел за пределами стран, которые когда-то входили в СССР или в Советский Блок. А три фильма, которые побеждали на главных европейских фестивалях, это все фильмы о войне. Единственная советская и российская победа в Каннах, ну как победа, «Золотая пальмовая ветвь», главный приз, это «Летят журавли» Колотозова. Действительно гениальная картина по пьесе Розова «Вечно живые», Баталов, Самойлова. Ну, я не знаю, не буду рекламировать этот фильм. Я думаю, что или все его видели, или все, во всяком случае, о нем слышали, а кто не видел, обязательно посмотрит. Прекрасно романтическая, невероятно красиво снятая Сергеем Урусевским, гениальным оператором, картина. Дальше «Иваново детство» — это рождение феномена Тарковского начала 60-х, и это фильм, побеждающий уже на Венецианском фестивале. Если бы не было «Золотого льва» для Тарковского, может быть, и не было бы никакой карьеры Тарковского, не было бы такого особенного к нему отношения в Советском Союзе, где, конечно, его запрещали, фильмы его зарезали, но все равно давали ему снимать. Кстати говоря, после победы в Венеции он так больше ни на одном фестивале самый главный приз «Золотой» и не получил. Именно «Иваново детство», которое сам Тарковский недолюбливал, считал самым своим символическим фильмом, для него это было практически ругательство, но именно эта картина и победила в Венеции и стала таким образом самой его победоносной, можно сказать, картиной. Наконец, «Лариса Шипитько», гениальный фильм «Восхождение», его как раз часто вспоминаю, по Василию Быкову, это «Золотой медведь Берлинале». То есть три фильма, все три о войне, но все три о человеческом измерении войны. Так вот, я обнаружил в себе изменения. Я понял, что я просто не могу, включая даже эти картины, смотреть советские фильмы о войне больше. Ну вот, в какой-то момент, может, это пройдет. Не могу. Я все время думаю о том, сколько вот там нет. Я все время думаю о том, что война, ну, многие ее страницы, вот эту лейтенантскую прозу попали. У Виктора Некрасова или у того же Василия Быкова мы можем прочитать какие-то, в общем, табуированные вещи. Я уж не говорю о Светлане Алексеевич и ее документальной книге «У войны не женское лицо». Но в целом кино – это более регулируемая область. Конечно, цензура, Госкино следили очень внимательно за тем, что и как снималось и выпускалось. И какие-то фильмы клались на полку. Вот взять фильм «Проверка на дорогах», тогда он назывался «Операция с Новым годом» Алексея Германа-старшего, он лег на полку, потому что там была какая-то отдаленная тень, как будто бы намек на власовское движение. То есть главный герой, он поневоле оказался среди немцев и с ними как будто бы воевал против своих. Он, конечно, искупает свой грех кровью, и, конечно, авторы осуждают его. И все равно этого хватило для того, чтобы фильм лег на полку на долгие полтора десятилетия, даже больше, и был выпущен только в перестроечное время, когда уже обо всем, в том числе о Власове, можно было говорить и даже снимать. Такая вот история. Мне Алексей Герман рассказывал про то, как он готовился к фильму «Проверка на дорогах». Он просто не мог найти хронику, чтобы посмотреть, как были одеты партизаны. А все почему? Потому что советские партизаны были в отобранных у немцев мундирах часто. У них не было своего обмундирования, они же партизаны. Но показывать советских людей в одеяниях врага было нельзя. И он нашел их внешнее обличие только в, собственно говоря, немецкой хронике, архивной, отобранной у них. Можно сказать, обманом проник в эту реальность для того, чтобы запечатлеть ее на экране, за что и пострадал. Что думали об этом всем зрители? Ну, надо сказать, что зрители вообще, конечно, они по-настоящему хотели кино вне пропаганды. Не вне политики, а вне пропаганды. Наверное, никто, кроме каких-то диссидентов, и сформулировать это так не мог. Но это ощущалось именно таким образом. Я люблю на своих лекциях иногда задавать вопрос. Друзья, а как вы думаете, какой в советском прокате был самый успешный фильм? Самый массовый? Люди чего только не называют. Ну, чаще всего, конечно, называют «Москва слезам не верит», «Экипаж», «Меты», «Пираты 20 века». Это действительно все хиты. Но не они были лидерами советского проката. Лидером советского проката был мексиканский фильм, мелодрама под названием «Есения». Кстати говоря, настолько популярный на долгие годы, вот у меня сейчас сын учится в школе в Риге, и его одноклассница, соответственно, тоже рожденная где-то в начале 2010-х, ее зовут Есения, я спросил, откуда такое имя? Ну, экзотично, она говорит, ну, это все какой-то сериал или фильм, который родителям нравился. То есть это до сих пор продолжающаяся тень. Поезжайте в Мексику, спросите мексиканцев, что они думают о Есении. Они вам ответят, что никогда не слышали такого названия. Это очень посредственная мелодрама, ничего в ней нет интересного. Просто это была частичка другой жизни. Люди мечтали об этом. Это для них было освобождением вот из этого даже не клетки, а золотого какого-то дворца, выстроенного для них великим, богатым советским кинематографом, который не думал о коммерческом результате, как думал о нем и думает до сих пор Голливуд. Просто деньги давались, фильмы выпускались так, как скажет Политбюро, точнее говоря, Госкино. Когда и как все это рухнуло? Не так давно Вячеслав Володин, есть такой мыслитель среди политиков современной России, высказал интересное мнение, над которым почему-то принято смеяться. Он сказал, что Советский Союз разрушила интердевочка. Речь идет о фильме Петра Тодоровского, действительно бесконечно популярном в перестроечные годы. Мне кажется, что Володин не так уж не прав. Мне кажется, что если бы не некоторые фильмы, Советский Союз бы не рухнул. Потому что одно дело политики, там всякие Беловежские соглашения, путч, это все чрезвычайно, конечно, важно. Перестройка и прожектор перестройки. Все это важно, без этого Советский Союз не мог бы распасться. Но вот сознание людей, что его освободило? Конечно, уход книжной и журнальной цензуры. Все читали «Огонек», люди читали книги массово. Но все равно кино смотрели гораздо большие массы. И я думаю, что все началось с «Покаяния». Фильм, который не был, наверное, в конечном счете понят до конца, но это картина Тенгиза Абуладзе, более чем прозрачная притча о том, как хоронят условного Сталина и Берию в одном лице, и как страна и народ пытаются прощаться с тоталитарным прошлым, но не могут, и как этот труп тирана вытаскивается из могилы снова и снова и сгумируется для того, чтобы понять его истинное значение. Я думаю, что эта картина актуальна до сих пор, когда мы видим, как на станции метро Таганская в Москве горельеф Сталина восстанавливают в 1966 году, вообще-то говоря, разрушенный. Но не только это, очевидно, политическое и ставшее социальным событием и сенсацией картина. Но действительно интердевочка и маленькая Вера, где впервые вот эта вот фраза смешная, но и грустная, сказанная в одном из перестроечных телешоу «В Советском Союзе секса нет». Оказалось, секс есть, он был показан. Маленькая Вера, Пичула, интердевочка – это действительно исторические картины, частная жизнь, ее открытие было даже важнее, чем политический месседж. Или «Курьер» Карена Шахназарова, прорывной фильм, обещавший завтрашний день, фильм с намеком на Афганистан. Или «Аса» Сергея Соловьева, значимость неформальной культуры и рок-музыки была явлена впервые именно там. Я даже иногда думаю, что Виктор Цой не только из-за своей ранней трагической гибели, не только из-за качества музыки и стихов стал настолько культовой фигурой, но вот «Аса» и эта строчка «Мы ждем перемен» очень была важна. Или комедия Юрия Мамина, знаменитая, сейчас уже забытая многими, картина «Фонтан». Или сюрреалистический «Кин-дза-дза», где Советский Союз распадающийся был построен Данелли на другой планете. Или «Астенический синдром» Киры Муратовой, получившей «Серебряного медведя» на фестивале в Берлине. Все эти фильмы, конечно же, они помогли Советскому Союзу исчезнуть и пасть. Потому что они разрушили эти заслоны в сознании людей. Что было дальше? Наступили 90-е годы, очень странный период и промежуток в постсоветской истории, когда все стало можно в кино, но почти ничего из этого никому не было по-настоящему интересно. Потому что видеомагнитофоны, потому что видеосалоны, потому что пиратское видео, потому что стало можно смотреть, наконец-то, мировое кино, которое 70 лет было в СССР под запретом. Оказалось, что когда эта плотина рухнула, великий и могучий советский кинематограф практически всех перестал интересовать. Или перестал интересовать, во всяком случае, на 10 лет, до тех пор, пока приход Путина к власти не начал постепенно, медленно исподволь этот интерес и любовь и почитание советского кино реставрировать. Но об этом мы, конечно, поговорим отдельно, уже в другой лекции, если можно считать это лекцией, или в другом моем монологе, а на этом я со своими слушателями прощаюсь.
Вы слушали лекцию кинокритика Антона Долина в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.